Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Как всегда, обсуждаем самые громкие и важные события Воронежа. И вот одно из них. Неизвестные подожгли дом ректора Воронежского опорного вуза. По признаниям самого Сергея Колодяжного, у него практически ничего не осталось, а точнее, сохранились только двое джинсов и костюм. И по мнению ректора, это был сознательный поджог, чтобы убить всю его семью, потому что на тот момент, на момент поджога, в здании находились жена и маленький ребенок Сергея Колодяжного. Хорошо, что они не уснули, потому что когда начался пожар, им пришлось выпрыгивать из окон.
21 августа около 10 часов вечера двухэтажный коттедж главы ВГТУ начал полыхать. Дом, от которого сейчас остался лишь каркас, расположен в небольшом поселке имени Мичурина в Новоусманском районе. В том, что жилище поджигали целенаправленно, не сомневается не только сам ректор, но и правоохранительные органы. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вдобавок, сам Сергей Александрович подтвердил факт наличия записи, на которой видно, как некий предмет с зажигательной смесью летит в дом.
Но нужно сказать, что это далеко не первый раз, когда имущество ректора Воронежского опорного вуза пытаются уничтожить, потому что в 2016 году неизвестные спалили его Land Rover. И тогда, по сообщению пресс-службы регионального следственного комитета, преступники хотели поджечь и дом Колодяжного, но не смогли довести дело до конца по неким независящим от них обстоятельствам. Весной этого года, в апреле, уже на улице 20 лет октября, сгорел служебный автомобиль ректора Mitsubishi Pajero. И по всем признакам это также был поджог.
Так много происшествий, похожих друг на друга, нельзя списать на какое-то случайное обстоятельство. Видно, что это делают некие люди целенаправленно. И действительно страшно от того, что этих людей все никак не могут поймать. Вот вернемся, например, в июнь 2016 года. Тогда под Воронежем эти, скажем так, люди спалили кроссовер. Тот самый Land Rover, который принадлежал ректору. Уже тогда стало понятно, что это поджог. И хотя часто думали, что это какая-то банальная шалость, но многие уже предполагали, что это связано с какой-то деятельностью ректора. Но вернемся подробнее к тем событиям. Это произошло 12 мая около 3 часов ночи. Автомобиль был припаркован во дворе дома Сергея Колодяжного в том же самом поселке имени Мичурина. Вспыхнул пожар. Загорелся автомобиль, и на место происшествия выехало сразу два автомобиля из близлежащей пожарной части. 8 человек тушили машину очень долго, однако спасти, в общем, ничего не удалось. К счастью, в это время людей там не было, никто не пострадал, но очевидно, что и тогда дом ректора мог загореться. Возможно, злоумышленникам не хватило какого-то времени, чтобы действительно ужесточить свою попытку. В итоге, как мы видим, все действительно пошло дальше спустя несколько лет.
На тот момент, на весну 2016-го, имя Сергея Колодяжного очень часто звучало в воронежских СМИ в связи с созданием опорного технического вуза на базе «Стройка», так называемого, и политеха. До этого Сергей Колодяжный был ректором как раз Воронежского архитектурно-строительного университета, и свои полномочия он сложил 11 марта 2016-го. Примерно в то же время произошли серьезные кадровые перестановки и в ВГТУ. Свой пост покинул Владимир Петренко, который был ректором политеха очень долгое время. В итоге ректором вот этого объединенного вуза, опорного технического, как раз стал и Сергей Колодяжный.
Вообще, это был процесс долгий, и весь Воронеж ожидал, изменится ли одно из главных учебных заведений города. В итоге экспертный совет при Министерстве образования и науки России утвердил заявку на создание опорного вуза в конце января 2016 года, примерно за полгода до того, как случились первые ЧП. 17-18 мая Сергей Колодяжный должен был защищать в Москве концепцию развития нового вуза. По итогам защиты учебное заведение должно было получить серьезное финансирование от 100 до 150 миллионов рублей.
Однако вот все эти грандиозные планы радовали далеко не всех, потому что многие преподаватели беспокоились за свою работу, ждали сокращений, которые могли последовать после объединения вуза. И тогда один из преподавателей в ГТУ на условиях анонимности рассказывал нам, что когда Колодяжный стал ректором, он собрал всех преподавателей, сказал, что никого увольнять не будут, говорил, что увольнять будут только людей, которые уже достигли пенсионного возраста. Сергей Александрович успокаивал всех преподавателей о том, что теперь вот даже в объединенном вузе все будет справедливо, то есть работа никаким образом не поменяется.
Но вообще рассматривать всерьез версию, что кто-то из преподавателей действительно пошел на такие поступки, ну, на мой взгляд, трудно. Как трудно рассматривать версию, что так мстят некие студенты, хотя версии подобные предполагались еще на ранних стадиях. Кто-то говорил, что, быть может, это из-за парковок, где студентам запретили оставлять свои автомобили. Быть может, это из-за каких-то автоматов с продуктами, которые запретили ставить где-то там в вузе. Но на самом деле, по сути, вот эти вот версии, на мой взгляд, звучат смешно, потому что явно видно, что что-то здесь замешано более серьезно.
Ведь, ну тогда же звучали и другие версии, другие предположения, потому что Сергей Колодяжный мог кому-то перейти дорогу в связи со своими занятиями политикой. С сентября 2015 года он стал депутатом Воронежской областной думы и был назначен председателем комитета по строительной политике. И вот в тот момент, в 2016 году, когда происходили все эти события, Сергей Александрович особо не комментировал происходящее, потому что его либо не было на месте, либо он просто был недоступен для комментариев.
Конечно, за это время события действительно поменялись. Одно дело, даже автомобиль, пусть дорогой, пусть это угроза, прямая угроза, но все-таки казалось тогда, что, может быть, на этом все и затихнет. Но когда это повторяется уже не раз, когда ты, извини меня, спишь, и у тебя горит дом, ну, я не представляю, что чувствовали люди в этот момент.
Ведь да нематериальный ущерб тогда был. Ну, жалко, сгорела машина. Но сейчас вот практически вообще ничего не осталось у Колодяжного.
Ну да, и тут нужно отметить, что дом ректора находится в престижном коттеджном поселке в районе Кожевенного кордона. Именно это жилье Сергей Александрович задекларировал в своем отчете о доходах. Согласно этому документу, ректор как раз владеет участком земли площадью 990 квадратных метров в поселке, а также домом в 196 квадратных метров. А сейчас, когда, ну вот вы можете сами оценить, какой это был дом, получается, что осталось всего ничего. Как сказал сам Сергей Александрович, в итоге соседи помогали им просто одеться. То есть жене кто-то из соседей дал сланцы, а дочку тоже помогли одеть. В общем-то, трудно в один миг потерять все.
Ведь, ну вот мы сейчас очень подробно остановились на материальном ущербе, на том, что у людей элементарно не осталось одежды и обуви, но на самом деле Сергей Александрович говорит, что его даже волнует не так сильно вот этот материальный аспект, а то, как себя чувствует жена и ребенок, его дочь, которые находились в доме в момент поджога. Потому что, ну, тяжело представить, какой стресс испытывает человек, когда он видит, что там вокруг него все начинает гореть, ему нужно как-то выходить, выпрыгивать, ну, в общем, как-то спасаться. И Сергей Александрович говорит, что, конечно, сейчас он, для него главное, как чувствует себя жена и ребенок, а они в плохом состоянии и в психологическом, и в физическом.
Но что же все-таки произошло? Есть у него какие-то версии?
Да, на этот раз Сергей Александрович решил не хранить молчание. И вот на вопрос о том, что же все-таки произошло, кто так долго и упорно пытается ему испортить жизнь, вообще знает ли он, кто это делает, он говорит, что он не просто догадывается, но знает на 100%, кто совершил этот поджог. Давайте послушаем сейчас Сергея Колодяжного.
Да, на сегодняшний момент я разбираюсь с учетом эффективности выдачи лицензий на территории Воронежской области, так как в ВУЗе ни одно из предприятий практически не проходило повышение квалификации через наш университет. Ну, вот. И видно, кому-то это не нравится, тот сегодня возглавляет, кто хочет ВУЗ выбрать эти системы дополнительного образования, полностью сделать, и там внутренние служебные расследования идут, которые могут пояснить уже не я, а руководитель там, Следственного комитета, УБЭП и так далее, им виднее. И пока что вот стадия уже к завершающей идет процесс, когда я уже показываю все документы, и внутреннее расследование в ВУЗе мне показывает, что очень много документов было поддельных за определенный промежуток времени очень большой, да, и это приводит к таким вот конфликтам, когда уже, скажем так, семья и сам лично Колодяжный не выгоден на территории не только Воронежской области, но и вообще.
Это был ректор Воронежского опорного вуза Сергей Колодяжный, его версия произошедшего. Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Виктор Левшаков. Продолжаем обсуждать самые важные и значимые новости. В Воронеже продолжается снос дома убийцы. Это дом, который расположен на улице Ленина. 6, прям здание напротив областного правительства. «Комсомольская правда» напоследок засняла знаменитое здание с высоты птичьего полета. Фото и видео вы можете посмотреть на нашем сайте. Процесс разрушения этой старой постройки продлится 2 недели. И когда рабочие доберутся до фасада здания, дорогу временно перекроют, чтобы обломки не повредили машины и, соответственно, не упали ни на кого из пешеходов. Строительный мусор, который останется после сноса, переработают в щебень и металл.
Действительно, я думаю, каждый горожанин когда-то проходил мимо этого дома и задавался вопросом,
он просто не мог не пройти мимо него.
Когда же его снесут? Когда же это странное здание исчезнет с карты из центра нашего любимого Воронежа? В общем-то, вы можете зайти на наш сайт, посмотреть фото, видео. Выглядит это здание, как оно уходит из нашей эпохи, грандиозно. Но не все, конечно, воронежцы наблюдают эту картину с удовольствием. Горожане, живущие рядом, жалуются на отсутствие водяных пушек и защиты от пыли и грязи. Рядом с местом сноса находится детский сад и 2 жилых дома, так что им как-то всем приходится приспосабливаться друг под друга. Напомним, к разбору пятиэтажки в центре города приступили 23 августа. На месте легендарного дома появится новое 8-этажное здание с подземной парковкой.
Изначально о сносе здания сообщили сначала очевидцы в группах в соцсети, и, по их словам, разбор здания начали с его внутренней стороны, о чем я говорила в начале, потому что фасад будут разбирать уже позже.
Так что, если вы хотите посмотреть на этот процесс, вы просто можете зайти издалека и посмотреть снаружи, как все это происходит.
Наверное, не стоит, там слишком много пыли и грязи.
Лучше все-таки быть безопасности, посмотреть на нашем сайте все. Напомним, что же это за дом? Дом был построен в 1930-х годах по проекту архитектора Мясниковой в стиле конструктивизм. Первоначально в доме внутренняя планировка учитывала социалистические перемены в городе. То есть это такой помпезный был домище. Мы в нем, правда, были в последние годы. От этого стиля и от
ничего
его
не осталось. Было
величие осталось, мизер какой-то остался. В общем-то, в числе 52 квартир были 2 квартиры коммуны, по 10 комнат каждая. В общем-то, такое мини-общежитие. В доме размещались универмаг, ясли, прачечная и даже газоубежище.
Во время Великой Отечественной войны дом был разрушен, а в 1951 году его снова восстановили по проекту Троицкого и Березиной с добавлением неоклассического декора.
Троицкий и Березина — это вообще одни из самых великих архитекторов Воронежа, без какого-либо преувеличения. Но, к сожалению, сейчас мы связываем имя этого дома далеко не с ними. Свою печальную славу это здание приобрело в 96-м году. Тогда обрушившийся кусок карниза убил проходившего мимо мужчину и отрубил школьнице ступню.
Именно поэтому дом убийца.
Да, поэтому он и получил такое название. Соответственно, может быть, еще с этим связано то, что его никак не решили восстанавливать. В общем-то, в 2001 году дом все-таки признали непригодным и приняли решение расселить всех жильцов. Однако все оказалось не так просто. Горожане отказывались переезжать в квартиры в другом районе города. Действительно, когда ты живешь, можно сказать, в самом центре, тебе шаг шагнуть до всего, что тебе нужно, трудно переезжать на какую-то окраину и менять. Тогда новую многоэтажку начали строить по соседству, и воронежцы сначала получили дом с затопленным подвалом, а затем и вовсе квартиры с другой площадью, не с той, которую им обещали. Процесс затянулся больше, чем на 10 лет. Потом здание завесили баннером, и дальше вы сами все знаете.
Пятиэтажка несколько раз меняла своих владельцев. Окончательно ее продать смогли только год назад. Теперь на месте вот этого дома появится новое 8-этажное здание с подземной парковкой. Согласно проектной документации, строение будет частично напоминать творение Троицкого.
Это скорее, наверное, более такая приятная легенда, что здание связано с именем Троицкого. В принципе, вы можете посмотреть на проект. Сейчас выглядит довольно-таки интересно.
Так мы с тобой сейчас легко рассказываем о том, что через 2 недели уже дома убийцы не будет, и скоро появится там большое новое здание. Давай напомним нашим слушателям, что не так давно в студии радио КП был Виктор Владимиров, это начальник управления градостроительства Воронеже. И на самом деле он был не так оптимистично настроен и говорил о том, что работы могут даже закончиться до конца текущего года. Давайте послушаем.
Данная процедура, по крайней мере, что касается этого дома, она уже завершена. У дома появился собственник, который разработал проект. Я думаю, в ближайшее время будет произведен демонтаж, снос этого дома и строительство на его месте нового.
В конкретных сроках трудно говорить пока, когда начнется?
Ну, здесь, знаете, когда мы надеемся, что там застройщик максимально быстро приступит к данной процедуре, но в его экономические дела мы не лезем, да, настаиваем, побыстрее ускоряем. Я думаю, надеюсь, что до конца года снос будет произведен.
До конца этого года?
Да, до конца этого года.
А застройщик, если не секрет, кто его приобрел?
Не уверен, что должен раскрывать данный факт. Крупная строительная организация, как бы уверенность в том, что осилит данный объект, конечно, есть.
В общем-то, действительно, дом номер 6 долгое время оставался таким непримечательным местом, ибо удивительно,
очень
что он находится. А надо было ведь сфотографироваться с ним, пока еще есть.
Ну, можно пойти с камешками, с руинами, с этими сфотографироваться.
Вот, но, к сожалению, это же не один такой дом. В Воронеже много еще остается мест, которые было
нужно
бы хорошо.
Снести.
Ну, может быть, не снести сразу, что ж ты сразу все равнять-то с землей. Можно реконструировать. Например, двухэтажный дом на переулке Славы 14. Хотя тут права больше ты. Его все-таки снесут. Год назад именно этот дом посетил известный блогер Илья Варламов. Здание шокировало его своей изнанкой и он назвал его жутким. Хотя слово «жуткий», наверное, мало подходит к этому зданию, уж если говорить честным. Просто это такие же обломки. Вот кто видел дом номер 6, тот знает, с чем сравнивать. Но постановление об изъятии земельного участка под домом опубликовали на сайте мэрии только 21 августа.
Согласно документам постановления администрации города, планируется изъять 5 квартир, 2 из них площадью 15,8 квадратных метров и еще 2 по 15,6 и 22,8 квадратных метра. Площадь самой большой, почти 46 квадратов. Взамен их собственники получат новую жилплощадь.
А расселение и снос дома его жильцы ждали 8 лет. 8 лет они жили в этой жути и как-то с этим мирились. Ну, а что было делать? Можно было, конечно, писать и писать, но, наверное, кто-то так и делал. Все внутри испещрено огромными трещинами. К ногам жильцов с потолка постоянно сыплется и звездка, и цемент. Никакого косметического ремонта тут не проводилось очень давно. Это просто нецелесообразно. Но зачем было клеить, грубо говоря, обои на стены, которые сами в конце концов развалятся? Здание в любой момент могло рухнуть. На стенах остались только небольшие фрагменты краски. Проводка тоже постоянно рискует замкнуть в любой момент из-за высокой влажности, а деревянные полы уже давно сгнили.
И, к слову, дом этот находится недалеко от администрации Коминтерновского района и автовокзала.
Ну, в общем-то, участок тоже такой довольно интересный для строительства, для появления какого-то, может быть, даже престижного дома. Вопрос только с тем, куда в итоге переселят его нынешних жильцов.
Продолжая тему переселения, сейчас поговорим о перемещении не людей, а уток.
В Воронеже утки, которых мы все знаем, которые живут в центральном парке нашего города, якобы задумали диверсию. Звучит смешно, но пернатые якобы намерились съесть все композиции на фестивале «Город-сад» и испортить выставку. Но давайте же разберемся, что же это за утки.
Прекрасная серая шейка поселилась в центральном парке еще прошлой осенью. Утка обитает в озере бывшего «Динамо».
Но я тебя прерву. Знаешь, потому что уже не утка, а уже много уток. А ведь они расплодились, теперь уже это целое семейство.
Да, теперь посетители могут наблюдать не одну уточку, а целых 14 птиц. И доверчивые, красивые пернатые стали украшением парка. Они радуют воронежцев, которые их охотно подкармливают. А зимой неравнодушные горожане даже сделали деревянный дом для уточек. И вот, как сообщают активисты движения «Город и транспорт», управление экологии города на полном серьезе считают, что утки представляют собой угрозу выставке. Вот представляешь, ведь как будто утки могут съесть все эти композиции.
Ну что ж, риски тоже нужно понимать. Может быть, и могут. Конечно, это должны какие-то экологи решать, какие-то люди, которые знают, что делать с утками. Но, конечно, такая угроза кажется маловероятной.
В пресс-службе мэрии нам сообщили, что никуда переселять уток не собираются. Пернатые продолжат свое мирное существование на территории Центрального парка.
Могут ли утки при этом навредить экспонатам? Ну, по версии Александра Нумерова, это смешно. Утки питаются водной растительностью. И, конечно, если фрукт попадет, проса, ячмень, овес, ну, в общем-то, что-то попадет в воду, то они это съедят. Но бросаться на садовые растения и плоды, ну, точно не станут.
Ну, нам остается только прийти на фестиваль «Город-сад» и проследить, остались ли уточки в нашем центральном парке. Давай ведь сейчас на этом прервемся и продолжим наш разговор после выпуска новостей.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» Воронеж на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. Обсуждаем самые важные, самые обсуждаемые новости. Вот одна из них. Женщину из Воронежа, судившуюся из операции по увеличению груди, заставляют платить компенсацию медикам. Но, по словам пострадавшей, денег для этого у нее нет. Рассказываем подробнее. Разбирательства судебные завершились не так давно. Ну, напомним всю предысторию. 5 лет назад женщина решилась воспользоваться услугами пластического хирурга в частной клинике. Она увлекается танцами живота и поэтому захотела сделать свои формы более пышными. Однако оказалась крайне недовольна результатами операции. По ее мнению, бюст стал асимметричным, и хирург отказался исправлять недостаток бесплатно. Женщина решила, что это дело так не оставит, и подала в суд на клинику.
Ну, как вы понимаете, сделать такую операцию в вашей обычной поликлинике или по страховому нельзя. Операция стоила 90 тысяч рублей. 40 тысяч получил врач за свою работу, еще в 50 тысяч обошлись те самые импланты. Жительница Воронежа утверждает, что их покупали медики, хотя в клинике придерживаются другой версии, что расходные материалы приобретала сама клиентка.
Ну, давайте сейчас послушаем, что чаще всего воронежцы и жители Воронежской области переделывают себе. Об этом нам рассказал главный внештатный пластический хирург Воронежской области Марк Ходорковский, синхронщик Марка Ходорковского.
Например, у детей и у подростков самая частая выполняемая нами операция – это коррекция торчащих ушей. У дам, так сказать, молодого среднего возраста – это операция на молочной железе. У дам зрелого возраста это операции по удалению кожно-жирового фартука, абдоминопластика она называется, эта операция. Также подтяжка лица, это операции по устранению морщин верхних и нижних век, блефаропластика. В более позднем возрасте появляются другие проблемы, появляются какие-то образования на коже, которые тоже нужно удалять хирургически с наложением косметического шва. Так что в целом картина разнообразная.
Ну, вернемся к нашей героине. Жительница Воронежской области, о которой я уже сказала и упомянула, что она увлекается танцами живота, это не единственное ее увлечение. Также женщина – дизайнер, и она ведет свой собственный блог, где показывает, как нужно выкладывать напольную плитку, красить стены и так далее. В своих вот в этих роликах девушка, у которой белый цвет волос, она доказывает, что блондинки вообще-то на многое способны.
А действительно, наверное, для этих роликов, чтобы выглядеть эффектнее, она решила изменить свою жизнь. А вот в 2013 году, представляете, как давно делала она пластическую операцию – именно тогда она отправилась в Воронежскую частную клинику, выбрала нужный размер и форму, посоветовалась, конечно же, с хирургом. Но вот, кстати, интересно, для меня кажется, что все-таки в нашей стране, в нашем городе не так часто уж делают операции, тем более на груди.
На самом деле, вот уже девушки, женщины взрослого возраста, которые приходят все-таки к нашим пластическим хирургам, чаще всего как раз они обращаются с просьбой что-то сделать с их грудью. Ну а какие виды операций делают у нас в регионе, опять же, нам рассказал главный внештатный пластический хирург Воронежской области Марк Ходорковский. Слушаем.
Ну, принципиально на молочных железах выполняются три вида пластических операций. Первое – это увеличение, так называемая увеличивающая или аугментационная маммопластика. Обычно объем груди увеличится за счет введения туда полимерных имплантов. Чаще всего это силиконовые импланты. Второй вид операции – это подтяжка груди, когда объем молочной железы вполне достаточный, но кожа покрывающая растянулась. Вот. Эта операция не требует дополнительного введения никаких синтетических материалов, просто с помощью особой такой, ну, я бы сказал, выкройки. Удаляется лишняя кожа, и железа как-то группируется и приподнимается в то место, в которое ей и должно находиться. Третий вид операции – это уменьшающая маммопластика. Она же называется редукционная маммопластика, редукция. Редукция – это уменьшение. Редукция молочной железы выполняется, я бы сказал, уже не по косметическим показаниям. Женщины с очень большой грудью, они испытывают, собственно говоря, физические страдания, дискомфорты. Они носят на себе эту огромную тяжесть. Все, что больше 6 размера, уже причиняет просто физические неудобства. И эти операции мы делаем обычно пациенткам, которые настрадались, и говорят, уберите все, удалите все. Но на самом деле все убирать не надо, можно просто уменьшить размер железы до приемлемых, так сказать, величин. Вот. Ну, наверное, следующий вопрос будет по поводу имплантов. Много было публикаций на тему имплантов. Одно время в Соединенных Штатах Америки, кстати, родина этих операций и имплантов, были запрещены силиконовые импланты. Они использовали так называемые салиновые протезы, то есть оболочка, заполненная физиологическим раствором. Вот. Не так давно разрешили у них FDA, Food Drug Administration, государственная организация, которая контролирует эти вещи, она разрешила использовать силиконовые импланты. Тут же разгорелся очередной скандал о том, что якобы в группе женщин, длительно носящих силиконовые импланты, чаще наблюдается какая-то редкая форма заболевания крови. В общем, операции эти делаются с 70-х годов. И сказать, что у нас совсем уж отдаленные результаты есть в нужном нам количестве и качестве, мы не можем. Поэтому на сегодняшний день мы считаем операцию, увеличивающую маммопластику, безопасной, при условии, что используются силиконовые импланты проверенных производителей, при условии, что они имплантируются, так сказать, с соблюдением всех технологических нюансов, вот при условии, что пациентка наблюдается, помнит, что у нее в организме народное тело.
Но вернемся к истории нашей героини. После того, как швы сняли, женщина как следует присмотрелась к своей груди, и вот как раз увидела вот эту вот асимметрию, за которой она решила судиться.
Она оказалась недовольна.
Витя, но если бы просто там, ну, ожидала больше, получилось меньше, но в нижней части правой груди был неестественный изгиб, который выдавал наличие имплантов. Понимаешь, Витя, то есть совершенно ее не устроил результат.
Ну, конечно, да и по словам самой героини, время шло, ничего не менялось.
Да, и в ответ на жалобы врач ей сказал, что, ну, грудь придет в форму, а, да, действительно, ничего не менялось.
Но он не сказал, видно, что это будет за форма. Более того, в 2016 году появились боли.
То есть, все-таки 3 года она прожила с этой асимметричной грудью.
Ну, наверное, ждала того самого времени, когда придет та самая форма нужная. В итоге все-таки с жалобами Виктория ходила уже в местную обычную поликлинику, ну а с представителями частной клиники, где проводилась операция, общего языка найти ей не удалось.
Поэтому женщина отправилась в Коминтерновский районный суд с рядом требований. В частности, оплатить повторную операцию в другой клинике, и на этот раз в московской, а не в какой-то там воронежской. Вернуть деньги за некачественно оказанную услугу, а также компенсировать моральный вред. Общая сумма претензий больше 1,5 миллиона рублей.
Мне кажется, наши судьи впервые столкнулись с подобным иском. Но, увы, судебно-медицинская экспертиза не нашла серьезных дефектов. Вот мне, кстати, интересно, как они ее проводили, и была ли у них подобная практика до этого, или пришлось что-то придумывать новое?
Ну, наверняка там все упиралось в какие-нибудь документы, где женщина все прекрасно подписала и взяла ответственность за импланты, за работу, все ее устроило. Ну,
но
и,
в любом случае,
и ждать 3 года, пока у тебя выправится грудь, ну, это очень странно.
В любом случае, суд первой инстанции девушка проиграла, однако она была намерена оспорить свой результат. Ну, Кстати, ее позицию поддерживали далеко не все. Другие пациентки той же клиники рассказывали, что опять же делали здесь грудь. И результатом были довольны.
Ведь, но на самом деле специалисты говорят о том, что очень важен материал. И можно купить, да, мы говорим, 90 тысяч, 40 там за работу, 50 за импланты. Но можно их купить за 50, можно за 100 купить. То есть, ну, надо было смотреть на качество материала.
К сожалению, я не осведомлен в ценах, но да, меня, кстати, тоже удивила цена в 90 тысяч. Даже до 2013 года мне казалось, что такие операции стоят все-таки дороже.
Но вернемся к иску. Мало того, что она его проиграла, так еще и в суде посчитали, что женщина должна выплатить все судебные расходы. А это 135 696 рублей. Пыталась женщина обжаловать это решение в Воронежском областном суде, но высшая инстанция оставила вердикт своих коллег без изменений.
По словам нашей собеседницы, денег на оплату издержек у нее сейчас нет, так как работать в полную силу она не имеет возможности из-за последствий операции. Между тем, помимо оплаты судебных издержек, ей предстоят расходы на повторную операцию. И не исключено, что она вынуждена будет обратиться к благотворительным организациям или к частным лицам за помощью. Но тут уже вопрос, кто действительно согласится помочь в этой ситуации. Ну, кстати, тут, наверное, нужно понимать, зачем и когда идти на пластическую операцию, нужно ли, там, грубо говоря, увеличивать грудь, чтобы увеличить свои просмотры на YouTube?
Ну, давайте в завершении нашей передачи послушаем, опять же, главного внештатного пластического хирурга Марка Ходорковского, который дает ряд советов и рекомендаций, о чем нужно подумать и что нужно сделать, прежде чем соглашаться на пластическую операцию.
Прежде чем решиться на косметическую операцию, похудей. Если ты весишь больше нормы, это самый дешевый, самый простой и самый эффективный способ улучшить себя. Похудеть можно без всякой операции. Есть различные виды ожирения. Есть такие ситуации, когда может помочь эндокринолог, а есть ситуации, когда может помочь хирург. Но у большинства, я думаю, просто как-то упорядочить режим питания. Второй совет, который я даю своим будущим пациенткам, это бросить курить, если они до сих пор этого не сделали. Во-первых, это сэкономит деньги. Это замедлит старение кожи, образование морщины, избавит даму от неприятного запаха и желтых ногтей и зубов. Не экономь на одежде. По опыту знаю, что со вкусом подобранный наряд может творить чудеса и заменить любую пластическую операцию. Регулярно посещайте парикмахерскую и косметический салон, потому что хороший парикмахер стоит дешевле, но может дать больше, чем даже ринопластика. Ешьте здоровую пищу, дорогие дамы. Это разумное капиталовложение, которое сохранит прежде всего вашу кожу здоровой и чистой. Все мы знаем, что лечиться у стоматолога и больно, и дорого, но следует начать именно с этого. Старайтесь больше отдыхать. Может быть, этого достаточно, чтобы снова почувствовать себя счастливой и уверенной в себе. Если, проделав всю эту работу, вы так и не решили свою проблему, то здесь, вероятно, нужен пластический хирург. Одно условие – должна быть безопасная и проверенная операция, которая может вам помочь. Рекомендация. Настраивайтесь на одну операцию. Избегайте тех, кто обещает сразу и все. Если вы довольны результатом первой операции, но все еще хотите чего-то улучшить, не стесняйтесь снова обратиться к пластическому хирургу. Ну, если пациентка думает о третьей и четвертой косметической операции, вероятно, у нее психическое расстройство, дисморфофобия, и платить ей нужно не пластическому хирургу, а психиатру. Или не нужно, потому что психиатрическая помощь у нас в стране бесплатна.
На этом наш эфир подошел к концу. Желаем всем нашим слушателям быть довольными собой и своим внешним видом. Программу для вас вели Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До свидания.